Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Сообщают о самом мощном ударе возмездия «Искандерами» по Украине. Только по Одесскому порту прилетели десятки ракет. Взрывы гремят на Криворожской и Трипольской ТЭЦ. Эксперты считают, что американский щит ПВО окончательно пробит. Разрушение энергетики и обороны Украины поставлено на поток. В результате решительных действий подразделений группировки войск Днепр освобожден населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Там же наши бойцы продвинулись в восточном направлении южнее Лукьяновского. Продолжаются арьергардные бои за Ивановку и Новопавловку в ДНР. В результате позавчерашней ночной атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили более 50 жилых домов и гражданские объекты. Об этом сообщил мэр города. По его данным, повреждены 43 частных дома и 12 многоквартирных, а также гимназия и несколько административных зданий. Убита одна женщина, еще одна была доставлена в больницу. По поручению губернатора начались восстановительные работы. В домах, которые повреждены дронами, вставляют стекла. Российские войска для комбинированных ударов впервые применили в боевых условиях новый реактивный дрон «Герань-5», пишет бельгийское издание. Высочайшие оценки новому дрону поставили независимые аналитики и аналитические центры, в том числе самые русофобские. По сути, это уже не совсем дрон. Это небольшая крылатая ракета, способная нести боевую часть весом 90 кг и заявленной дальностью до 1000 км. Жители Киева, оставшиеся без света, отопления и водопровода, начинают постоянно осознавать, кто виновен в их проблемах. Это следует из обращения граждан Украины в телеграм-каналах и некоторых заявлений политиков. По словам киевского мэра, более 6 тысяч многоэтажных домов остаются полностью без электричества, отопления и водоснабжения. Из труб в этих домах сливают воду, чтобы они не лопнули от скопившегося льда. Теперь мэр говорит уже о половине жилых домов. Возможно, Кличко занижает масштабы бедствия. Однако он предложил всем киевлянам, у которых есть такая возможность, временно покинуть город. Известно также, что в Киеве больше не работает метро, закрыты все школы и детские садики. Аналогичная ситуация в российском Белгороде, с той разницей, что об этом пресса совершенно молчит. Губернатор области заявил, что возможна эвакуация населения обесточенных районов. По сути дела, он сделал то же самое, что и мэр Киева, предложив горожанам уезжать кто куда может. Из этого следует, что власти не способны в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение. Повреждения, судя по всему, носят серьезный характер, либо причина этому – мощнейшая бесхозяйственность, которая поразила всю страну. В Новокузнецкий роддом номер 1 прекращена госпитализация беременных и рожениц, официальная причина – эпидемия гриппа. В соцсетях представители больницы пишут, дефицита кадров в стационаре нет, все хорошо, но есть и неофициальная версия. Госпитализацию в роддом прекратили из-за смертей здесь сразу 9 детей в прошедшие новогодние праздники. Не исключено, что смерти связаны с гриппом. Однако, если так, то это повод серьезно разобраться, как новорожденные дети защищены в этом медучреждении от инфекций. Вторая неофициальная версия – нехватка врачей, из-за чего некоторые обязанности медсестер выполняли в роддоме санитарки из-за косяков и имели место летальные исходы. Местные роженицы говорят, что врачи роддомов в Новокузнецке зашиваются из-за печально известной оптимизации, иногда принимают по 20 родов в день. Отрасль просто в жутком кризисе, просто об этом, опять же, не принято говорить в печати. Ведущие авиационные компании и институты составили прогноз об изменении ситуации с гражданским воздушным флотом в России в 2026 году. Она продолжает и продолжит ухудшаться. Если мы не начнем делать самолеты сами, мы потеряем более сотни лайнеров. На чем летать дальше, неизвестно. Министрам и самолетостроителям понравилась эта практика существования – выбивать деньги из бюджета, опираясь на обещания, а затем разворовывать их. С 1 марта в России вступают в силу новые правила проведения обязательного психиатрического освидетельствования для представителей ряда профессий, связанных с повышенной опасностью и ответственностью, в том числе учителей, водителей, полицейских, работников общественного питания. Если в ходе планового медосмотра у сотрудника были выявлены признаки психического расстройства, работодатель может направить его на психиатрическое освидетельствование и упрятать в психушку. Новые правила рискуют превратиться в административный инструмент давления, используя который работодатель может отомстить неугодному сотруднику и испортить ему репутацию и дальнейшую карьеру. Однако в Минздраве успокаивают, внесенные в нормативный акт поправки ни в коей мере не расширяют полномочия работодателей. То есть начальник по-прежнему не сможет выдать направление в психушку без заключения врачей, проводящих медосмотр. КПРФ против партии власти. Коммунисты знают, что «Единая Россия» будет строить козни. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил: «Мы обязательно сделаем последнюю сессию Госдумы 8-го созыва самой жаркой из всех. В первую очередь потому, что мы ожидаем очевидной парламентской конфронтации со стороны «Единой России», — пояснил он. «Эта партия, по сути, занимается выхолащиванием думской деятельности, продавливая только законопроекты, вносимые правительством или самим ядром. И ключевая задача этой сессии — приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить попыток партии власти также выхолостить политическое содержание и представление программных законопроектов, внесенных КПРФ». Российским пенсионерам скучать не приходится даже после того, как они сумели дожить до нужного возраста и, казалось бы, могут спокойно отдыхать, их постоянно ждут засады. Дело в том, что чиновники постоянно придумывают какие-то закорючки, которые, по их мнению, должны облегчить пожилым людям жизнь, а на самом деле только ее усложняют. Незадолго до Нового года на официальном сайте Минтруда было опубликовано сообщение о том, что пенсионеры и граждане с инвалидностью могут подтвердить свой статус и право на льготы с помощью цифрового удостоверения в мессенджере «Макс». Удостоверение может понадобиться в разных ситуациях – получение скидок в различных точках и бесплатного посещения музеев до подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте. Опять же, предоставление кучи персональных данных, создание цифрового ID с помощью подтвержденной биометрии и загранпаспорта нового образца. То есть этот самый цифровой профиль будет где-то там в облаке храниться и в любой момент может стать доступным мошенникам, которые тогда завладеют не только вашими документами, но и вашими деньгами, предупреждают специалисты по информационной безопасности. Сайт госуслуг окучивается мошенниками с небывалым старанием и последовательностью. И вот эти самые QR-коды могут стать дополнительным вариантом доступа к воровству денег не так уж и больших у пенсионеров. Да и всячески навязываемый мессенджер «Макс», будем откровенны, тоже имеет массу глюков, не говоря уже о постоянных сбоях, что в нем, что на госуслугах. Более того, основная масса пожилых россиян пользуется кнопочными телефонами. Соответственно, о QR-кодах в данном случае можно забыть. А попасть в метро или трамвай поможет исключительно пластиковая карточка. Не говоря уже об экономии времени и большем удобстве, чтобы приложить пластик к считывающему устройству, понадобится доли секунды, чего не скажешь о смартфоне с кучей приложений, которое потребует нескольких манипуляций в трясущемся вагоне. Или прыгающей маршрутке. Проведенный опрос показал, что 60% высказались против, и среди пенсионеров уже зреет протест против нового цифрового концлагеря.
В Госдуме стартовала 10-я, последняя в этом созыве сессия. Впереди выборы нового состава Нижней палаты парламента. Депутаты определяют приоритеты и строят планы на будущее. На брифинге в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил журналистам, что сегодня только коммунисты предлагают альтернативу нынешнему курсу. Предмет особой гордости партии – успехи красных городов, регионов и народных предприятий страны.
В начале брифинга Геннадий Зюганов поздравил журналистов с Днем российской печати. Он отметил, событий много, и они настолько драматичны, что их освещение требует особого мужества и высокого профессионализма. По мнению коммунистов, последняя в 8-м созыве Госдумы сессия будет во многом определяющей. Ситуация внутри страны обострена до предела, а ход специальной военной операции показывает, что для ее завершения требуются новые, более эффективные подходы.
Уже исполнилось 1418 дней. Ровно столько продолжалась Великая Отечественная война, где мы разгромили на голову фашистов, освободили всю Европу, мир от коричневой чумы и обеспечили победу над японским милитаризмом. Для нас сейчас всех очень важно одержать победу на том фронте, где нацисты и бандеровцы вместе с натовцами объявили русскому миру войну. 51 страна, по сути дела, воюет против нас. Поэтому вот задача номер один для всей страны, от президента и правительства до депутатов и каждого гражданина, одержать уверенную победу на этой войне.
Важнейший шаг в этом направлении – максимальная консолидация всех государственно-патриотических сил. Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ выступила с инициативой созвать третий международный антифашистский форум. Два предыдущих прошли в 23-м и 25-м годах. Но сегодня ситуация на геополитической арене стала еще острее, чем тогда, пояснил Геннадий Зюганов.
В силу того, что американский империализм откровенно распоясался. Я ожидал от них многого и прекрасно понимаю их стратегию. Суть ее заключается в глобальной гегемонии и заставить всех подчиняться своему диктату. И тактика у Трампа предельно проста. Объявить ультиматум, нажимать, если руки не поднял, расправиться. Но то, что они украдут президента вместе с женой, по дороге расстреляв почти 100 человек, мне думается, это не только просто риск, это вызов всем гражданам.
По мнению лидера КПРФ, американский империализм явно не собирается ограничиваться подчинением стран в западном полушарии, а значит, сегодня многократно возрастает значение таких организаций, как БРИКС и ШОС.
Уже отбомбили Нигерию, грозят новой бомбежкой Ирану, и пытаются захватить все каналы транспортировки. Панаму, Суэц, знаменитый «Шелковый путь», который проходит через Иран, а впереди и Арктика. Поэтому нам надо четко оценить происходящее и максимально помочь президенту, который, ведя переговоры, отставит национальный государственный интерес.
Лидер Компартии отдельно выделил декабрьский Госсовет, который под председательством Владимира Путина рассмотрел вопросы подготовки кадров для экономики. О необходимости подобного разговора на высшем уровне коммунисты говорили давно. В КПРФ настаивают на принципиальном кадровом обновлении на всех уровнях руководства.
И мы готовы предложить в состав национально-государственных структур сильную команду, которая активно работает как в губернаторских кресла, так и непосредственно в Государственной Думе. Очередные выборы в Госдуму покажут, кто кого и сколько стоит. Для нас принципиально важно изменение социально-экономического и финансового курса.
Председатель ЦК КПРФ обратил внимание журналистов. Высокая ключевая ставка опустила темпы развития с недавних 4% практически до нуля. Причем этот кризис власть создала сама.
К сожалению, огрызки ельцинской эпохи, те кадры, которые сидят от Кремля для правительства, продолжают политику, которую нам в 90-е годы навязали как африканской стране, где нет национальных интересов, где есть сырьевое обеспечение, где нет места продуманной стратегии и поддержки всех талантливых людей.
По мнению коммунистов, для вывода страны на темпы выше мировых понадобится ключевая ставка ниже 12%, а также ряд левых преобразований. Все они представлены в программе КПРФ. Этот документ вместе с 12 основными законопроектами партии уже давно внесен в Госдуму.
Все подготовлено. У нас есть реальный опыт, как это реализуют наши народные коллективы и народные предприятия. Еще раз приглашаю «Единую Россию» и всех своих коллег, вчера мы обсуждали это у Володина, посмотреть, как мы это реализуем в лучших народных предприятиях. За прошлый год их результаты неоспоримы. Несмотря на ставки, несмотря на жулье, варье, коррупцию, несмотря на нерегулируемую миграцию, тем не менее эти коллективы максимально, не беря ни копейки, показали темпы выше мировых. показали полный социальный пакет поддержки, самые высокие зарплаты, организация четкого воспитания и поддержки и патриотического воспитания нового поколения. Мы готовы провести уже в январе и феврале учебные занятия для партии власти. Приглашаем и правительство Мишустина, и партию «Единой России» во главе с Медведевым, и всех руководителей фракций.
Среди ключевых предложений КПРФ – госконтроль за ценами на важнейшие товары, услуги и лекарства, а также ограничение роста тарифов ЖКХ, которые сразу после сентябрьских выборов будут увеличены в среднем на 18%. Такая антисоциальная политика недопустима, а в условиях СВО напрямую бьет по перспективам успешного завершения спецоперации, уверены в КПРФ.
Мы готовы показать, как надо работать в современных условиях на победу. Без мировых темпов, без монетизации полной, без нормальной ставки, без поддержки новейших технологий, без удвоения финансирования на образование и фундаментальную науку. Никаких продвижений быть не может. Поэтому для того, чтобы выполнять постановление президента, надо менять не только финансовый, экономический курс и ту систему, которую нам насильно навязали в 90-е годы.
Даже в «Единой России» возникли сомнения, стоит ли дальше поддерживать строительных олигархов. В очередной раз пытаются через Госдуму протащить решение, которое закрепит в России космические цены на жилье и вымирание страны. По мнению единороссов, льготная ипотека работает не на семей с детьми, для которых предназначена, а на барыг-застройщиков, ну и банкиров, конечно. Причем все льготные проценты будут переложены на очень перегруженный долгами федеральный бюджет, а за прибыли застройщиков заплатят вовсе не нефтегазовые олигархи, а все мы, граждане, недофинансированием школ, больниц, полиции и так далее, на которые из-за этого не будет денег. Почему об этом лоббисты подобных проектов молчат? Или они этой простейшей взаимосвязи не понимают? Так нет же, умные люди не могут не понимать, заявили в правящей партии. При этом, однако, они потребовали просто не национализировать строительство, ЖКХ и другие отрасли экономики, а отменить льготные кредиты и выдавать ипотеку под максимальный процент. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Государственной Думе, заявил, что с начала 26-го года мир фактически вступил в новую политическую эпоху, в которой право силы окончательно подменяет нормы международного права. Над свободой и демократией в мире нависла такая же угроза, как когда в Германии у власти был Гитлер. Поэтому нужно немедленно восстановить социализм в России, чтобы страна вместе с другими соцстранами смогла противостоять вновь нарождающемуся мировому фашизму. По данным опроса в одном из левых телеграм-каналов, 33% граждан готовы голосовать на выборах в этом году за КПРФ. И это хорошо, но это треть, даже больше, это треть опрошенных. Но треть опрошенных не пойдет на выборы, и это плохо. Тревожные новости из Белгорода. Власти области готовят жителей региона к эвакуации в связи с критической нехваткой тепла и электричества. Наладить функционирование энергосистемы в регионе, судя по всему, не могут. И взяли пример с Киева, где предлагают народу уезжать. Процветающий Воронежский микрорайон, в кавычках, Шилова, превратился в зону транспортного апокалипсиса. Все началось с визита губернатора Гусева в Совет Федерации в начале 25 года. Потом было куплено несколько больших автобусов и был с помпой запущен спасительный 83-й маршрут. Дело в том, что пазики давно уже не могут вывести Шилова. Об электричке население только мечтает, хотя обещали давно. А дальше началось настоящее безумие. С 1 января власти решили пойти ва-банк. Старые добрые пазики отменили, передав обслуживание микрорайону, в том числе и Малышево, с тенистым областному предприятию. На закупку 35 новых автобусов из бюджета выкачали гигантские суммы, более 600 миллионов рублей. Но вот парадокс, деньги потрачены, а автобусов нет. Оказалось, что некоторые новенькие машины до сих пор проходят оформление и стоят под замком, пока жители Шилова штурмуют переполненные маршрутки. Чиновники решили, что люди справятся и на круговых маршрутах, но реальность оказалась куда страшнее их расчетов. Люди ломают руки и ноги, рвут одежду, теряют сумки и так далее. Беспредел чиновников в целях извлечения сверхприбыли. Вот причина транспортного коллапса в Шилово.
Более половины жителей России ставят цель увеличить свои доходы в 2026 году. Согласно данным сервиса Работа.ру, каждый третий опрошенный также планирует начать копить деньги. Эксперты также отмечают, что приоритетным направлением для граждан остается поиск дополнительных источников заработка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 9 младенцев в родильном доме Новокузнецка. Трагедия произошла в период новогодних праздников. Это привело к закрытию учреждения. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Объем запуска новых жилищных проектов в России по итогам прошлого года сократился на 12%. Об этом сообщили аналитики Дом РФ. Снижение было вызвано резким падением продаж на рынке недвижимости. Французские фермеры заблокировали центр Парижа в знак протеста против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки. Аграрии требуют от правительства гарантии защиты национального сельскохозяйственного сектора. На Гавайских островах продолжается мощное извержение вулкана Килауэа, сопровождающееся выбросами лавы на рекордную высоту. Огненные фонтаны достигают нескольких сотен метров, создавая впечатляющее, но опасное зрелище в районе национального парка.
Мы передавали последние известия.
Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Добрый день, дорогие друзья. Мы живем в гуще эпохи перемен. Накладывается кризис внутри страны, кризис международных отношений, глобальный кризис практически во всех сферах. В военной, в социальной, в политической, в мировоззренческой, в духовной, если хотите. И, конечно, когда мы говорим о планах мирового планировщика, мы много раз обсуждали, что есть локальные какие-то спецоперации, как коронавирус, военные действия, ситуация на Украине, огромное влияние тех же британцев, американцев, европейцев, интересы Китая, все связалось на Украине. То же самое Венесуэла. То же самое Иран, сейчас прямо на наших глазах разворачиваются тревожные события. И мы понимаем, что у этих глобальных элит, казалось бы, самых богатых, самых обеспеченных, и то не всегда все получается. Но есть, помимо этих краткосрочных спецопераций, долгосрочные тренды. И вот то, что Европа никогда не будет Европой, как мы себе ее представляем, благодаря миграционной политике. Миграционная политика продолжается десятки лет. И политика в сфере образования – это тоже такая вещь, которая не про математику. Ребята, сфера образования – это конструирование будущего на долго-долго-долгосрочных периодах. То есть то, каким будет человечество, определяет не пандемия, не войны, не киберсбой. Через 50 лет мир будет жить так, как заложено в системе образования. По этому поводу несколько интересных публикаций. Касты цифрового образования. Как ВК, Учиру и боты-решалки выращивают в кавычках элиту без мозгов. Сразу обратим внимание, что элиту в России никто не выращивает. Мы много раз это обсуждали. Олигархи тешат себя иллюзиями, их дети не выращиваются, не воспитываются, не получают должного образования, чтобы стать некой аристократией. Эти традиции на Западе-то практически сломаны. И то они работают в очень специфической системе, которая не подходит к нашим реалиям. Например, система частных элитных британских школ. Не университетов, именно школ. Когда дети от 6-7 лет вырываются из семьи, и их принадлежность к элите, она складывается в этом возрасте с жесточайшей психологической ломкой, и их связи между собой, их взаимоотношения, они не в университете рассчитываются. И поэтому для них есть вещи важнее денег. Только это не какие-то благородные духовные вещи, а вот чувство своих парней, которые прошли вместе все страхи, телесные наказания, сексуальные опыты и много чего еще другого, это все в возрасте 7, 10, 12, 15 лет. И вот это вот там британская элита, например. Как вы, граждане-олигархи, собираетесь туда встраиваться? Ваших детей туда просто никто не пустит, а если пустят, то это будут уже не ваши дети. И это будут не россияне. Это будет совсем другой материал. Ну, ладно. Слово «элита» должна быть взята в двойные кавычки. Без мозга. Но это не только к элите относится. В России сформировалась новая система каст. Неофициальная, но абсолютно рабочая. Касты цифровых школьников, где интеллект не нужен, важнее деньги и телеграм-бот, который решит твою домашку. Я хочу сказать, что это не что-то новое. На самом деле это всего лишь продолжение уже существующих тенденций. Еще 10 лет назад, даже 15 лет назад, многие родители специально нанимали репетиторов, не для того, чтобы ребенок лучше понял, разобрался в материале, в каком-то предмете, подготовился к олимпиаде, подготовился к экзамену на высший балл. Речь шла о том, чтобы вместо ребенка репетитор решал домашние задания. Ну да, теперь это делает не репетитор, живой человек, а телеграм-бот и искусственный интеллект. А что концептуально изменилось? Масштаб. Да, масштаб меняется. Каста номер один. Бедные, но умные. Это дети, которые могут думать, хотят учиться, могут решать задачи, но у них нет денег на подписку учи.ру. Лимит карточек, все, дальше ты не идешь. Даже если ты гений, система говорит, без денег сиди внизу. Вопрос, а нахрена? Нахрена эти задачи, эти подписки вообще нужны? Ну, в мое время и в ваше время, дорогие подписчики, не было никаких сайтов, платформ и решебников. Ничего. Были задачники, были энциклопедии. Я слово «энциклопедия», вот я же отслеживаю публикации ряда каналов, посвященных образованию, воспитанию, цифровизации. А слово «энциклопедия» куда делось? Я в детстве грезил энциклопедиями, мечтал. Вот у меня... Я уже как-то показывал, у меня любимые книги детства — это энциклопедии. Это просто мое место силы. Я беру в руки, у меня мурашки по коже до сих пор. Это источник знаний. Сейчас доступность легкого дофамина, как это принято называть, доступность развлечений, мультиков, юмористических программ, захватывающих фильмов, настолько высокая, что энциклопедии теряют свою значимость. Ну, не хочется читать книжки, когда есть вот такие вот интеллектуальные, псевдоинтеллектуальные, эмоциональные вкусности. Мы в целом перестаем читать. И мы делаем вид, что дело в том, что какой-то там учиру платный. Отчасти согласен, но отчасти скорее нет. Каста номер два. Дети с подпиской. Подписка не равно интеллект. Она не гарантирует победы, но открывает возможность решать много карточек. Есть деньги, есть доступ. Формально ты можешь залететь выше. Каста номер три. Цифровые гении. Это верхушка, самая токсичная прослойка. Ребенок покупает подписку, получает безлимит карточек, которые отправляет в Simple CDZ. Готовые домашние задания. Бот решает за него все, в рейтинге гений, по факту пустота. Учителя хвалят, родители гордятся, но это не знание, это и плюс подписка плюс Телеграм. То есть, окей, дети массово списывают задания, учителя нифига не проверяют, просто ставят пятерки за этот платный учиру. Я надеюсь, это не по всей стране происходит. Я надеюсь, что то, с чем столкнулся автор, это только какое-то локальное проявление. Я, честно говоря, впервые слышу, чтобы учиру был основанием для выставления оценок в государственной школе. Ну, повторюсь, эта тенденция абсолютно не новая. Примерно 20-25 лет назад, когда стало иссякать поколение советских учителей, когда начали приходить вот эти вот гайдары-чубайсовские, грефовские учителя, новое поколение, когда прошли реформы системы образования, которые коротко называются ЕГЭизация, но дело не в самом экзамене, дело в целом в изменении структуры, отношений, роли учителя и так далее. Учитель — это сфера услуг, как мы знаем. Вот, пожалуйста, к чему это все приводит. Это долгосрочное развитие губительных тенденций. Просто теперь они более распространенные. Теперь это уже никого не удивляет, это уже, в принципе, новая нормальность. Теперь главное. Учиру принадлежит ВКонтакте. Во ВКонтакте работают группы и боты SimpleCDZ, то есть готовые домашние задания. ВКонтакте их не удаляет, хотя ВКонтакте находится под Кириенко. Кириенко — образовательный цифровой блок под Кравцовым. Нет, не под Кравцовым. Кириенко рулит всей внутренней политикой России. В вопросах внутренней политики России выше Кириенко только Путин. Кириенко может что угодно, ну, если не потребовать, то, так сказать, попросить. Мишустина, Голикову, Кравцову он просто вот щелбанами может в путь провожать. Какое, что значит Кириенко под Кравцовым? Оба часть вертикали подчинены президенту России. И теперь слова президента в Сбере. С такими и помощниками детям думать не приходится. Как вы будете учить думать, если есть Алиса? Да, Путин задает вопрос, не назначает ответственных. У нас вообще, вот я когда слышу в каком-то контексте слово «ответственность», там «взял на себя ответственность». Ребята, ответственность означает слава победителям и горе побежденным. У нас провалы импортозамещения, национальных проектов, там космической программы. Ну, провал на провале. Кого за это подвергли остракизму, посадили, наказали? Кого? Не, ну когда человек нарушил 15 статей Уголовного кодекса, воровал, злоупотреблял служебными полномочиями, организовал преступную схему, преступное сообщество, значит, фальсифицировал улики, оказывал давление на следствие. Ну вот когда там набирается такой букет, который вообще-то по-хорошему на расстрел тянет, да, как история там Тимура Иванова какого-нибудь. Да, иногда они получают, но не за то, что они провалили нацпроект, за то, что уже как бы вот, ну, уже до какого-то предела дошла ситуация. При Шойгу все это было. Какую ответственность понес Шойгу? Ой, должность ему поменяли. Когда президент говорит о том, что есть проблема, не назначает ответственного, у которого голова с плеч полетит с конфискацией у него и всех его родственников за провал. Ну, извините, это просто вилами по воде писано. Смотрим на реальность. ВКонтакте позволяет работать ботом-решалком. ВКонтакте позволяет массовое школьное списывание. ВКонтакте поддерживает систему, которая убивает мышление детей. Учиру монетизирует это, создает касту элиты без мозга. Нет, никакую элиту ВКонтакте не создает. Да, ВКонтакте, как и в целом государственная политика Российской Федерации, заключается в том, что люди — новая нефть, надо высосать из них все возможные ресурсы, деньги. Да, конечно, думающий народ не нужен. Народ должен рожать, идти на фронт и вставать к станку какому-нибудь самому простому, примитивному, или брать в руки там лопату дворника или лопату копалку в сельском хозяйстве. Вот что-то вот, вот трудись в поте лица, рожай и на фронт беги. На фронт тоже там, с точки зрения властей, особо мозга не надо. Туда берут и заключенных, тяжело больных, да, всех подряд. Ну, на Украине, конечно, еще хуже с этим, но мы как бы в ту же сторону движемся. Это не ошибка, не случайность, не недосмотр. Это выстроенная система. Бедные умные дети внизу, дети с деньгами наверху, дети с подпиской. Гении, все это работает внутри платформы, принадлежащей госструктурам. Создана система, где рейтинг покупается, мозг не обязателен, где умный без денег становится никем. На самом деле, я не совсем согласен. Дело в том, что получается картина, ну, вообще сильная. Рано или поздно эти оболваненные, тупоголовые дети, которые уверены, что все продается и покупается, должны будут писать ЕГЭ. ЕГЭ отключает у людей творческий интеллект. Но чтобы написать ЕГЭ, все равно нужно обладать хорошей памятью, тренировать концентрацию внимания, усидчивость. То есть ты 3 часа без перерыва сидишь, решаешь. Как я уже много раз рассказывал, ЕГЭ – это не только про твои знания. Ты должен уложиться во время. То есть я, например, когда писал эти ЕГЭ-тесты уже во взрослом возрасте, когда там мне было 25 лет, 30 лет, я уже как учитель должен был периодически писать ЕГЭ. Я чувствовал, что мне времени не хватает. То есть я бы более спокойно вчитался, перепроверил, но на это просто нет времени. То есть ЕГЭ – это все равно испытание. Оно извращает систему образования, но вот эти дети, которые все покупают, они ЕГЭ-то не сдадут. А значит, эта система, которая направлена, ну, слово «элита» здесь вообще не подходит. Это система, которая направлена, с одной стороны, против детей из низших слоев, так сказать, из низших сословий, чтобы у них не было возможности учиться. С этим я согласен. Про верхний слой, про элитку мы не говорим. Элитку отправляют учиться на Запад или в России в частные школы. Или с очень хорошими репетиторами, или школа плюс какие-то курсы, школа плюс гувернантки, гувернанты и так далее. А вот средний класс, который покупает все эти подписки вместо живого репетитора, это средний класс. Это родители, которые уверены, что они постараются вложиться в ребенка. Они постараются этого ребенка отправить в институт, обеспечить ему карьеру, там, какие-то стажировки за границей. Вот этот средний слой идет просто под нож. Это не про элиту. Я понимаю обиженного родителя, который чувствует, что его ребенок вдруг стал хуже остальных детей просто потому, что у него меньше денег. Но надо понимать, что даже те, у кого есть какие-то деньги, у кого зарплата 500 тысяч, миллион, 2 миллиона, по нынешним временам это средний класс, который тратит деньги на образование своих детей. И когда ребенку будет 18 лет, а он ни в чем не разбирается, он вообще не соображает, он не готов к самостоятельной жизни от слова «вообще». Я не удивлюсь, я не исключаю, что в ближайшие годы мы увидим моду, популярно станет отправлять детей в армию, где детям будут вправлять мозги, отправлять детей в учебное заведение там, закрытого типа, где есть общежитие, где есть какой-то университет или колледж, где ребенок будет вынужден оторваться от мамкиной сиськи. Потому что иначе мы получаем даже те родители, у которых есть деньги, есть возможности, которые готовы вкладываться, платить, секции, кружки. Но это же просто бизнес. это не про реальное развитие ребенка. Ребенок остается недоразвитым. Вот это надо понять. Это не про элиту безмозглую. Это про уничтожение среднего класса. Через 50 лет у вас не будет среднего класса. У вас дети отучатся в школе, они будут с каждым годом все тупее и тупее. ЕГЭ, наоборот, делают все сложнее и сложнее. У вас в университете будет поступать 5% наших школьников. Все остальные будут идти в армию. Это еще неплохо. Идти в колледж, на дворника учиться или на кассира. Хотя этих рабочих мест не будет, кем они будут работать, непонятно. Ну или сразу рожать детей. Ну вот как бы это то, что государство готовит для нашего и среднего класса в том числе, у которых сейчас у родителей зарплата там по миллиону, даже по 1,5 миллиона рублей. Этого не хватит, чтобы дать детям образование. Потому что сейчас образование это вопреки системе. Крайне тревожно начинается 26-й год для Кремля, для руководства нашей страны. Мало того, что последнее время многие эксперты, аналитики указывают на опасность подготовки в верхах российских элит госпереворота, так еще и пример Венесуэлы стал живым подтверждением такого рода аналитики, такого рода прогнозов. То есть в России зачищена политическая конкуренция. У нас нет какого-то там, знаете ли, пространства для маневров. Критиковать нужно крайне аккуратно. Обжегся на молоке, дуй на воду. Не то объявят иноагентом, экстремистом, террористом, а то и посадят, а то и что-то там наркотики подбросят, а то и вдруг сердечком плохо станет. Мы все понимаем, в какой политической системе существует современная Россия. Поэтому если уж что и угрожает солнцу нашему Владимиру Владимировичу Путину, то это не какая-то там народная недоверие, негодование, ропот. Не-не-не, реальная угроза, она где-то там наверху. И вот происходит Венесуэла. Аналитики уже неделю спорят, не могут понять, кто же все-таки больше предал Мадуро. Трамп не мог это сделать без поддержки изнутри Венесуэлы. И по оценкам ряда аналитиков, проще сказать, кто не предавал Мадуро из его же окружения, из его же венесуэльских элит. Люди, у которых было много денег, которые продавали эту самую венесуэльскую нефть. Венесуэльские Сечины, Чемезовы, Мишустины, Абрамовичи, можно только догадываться, кто у них там этим всем занимался. Они оказались в выигрыше от ухода Мадуро. Вы думаете, это какие-то там просто разговорчики? Вот, пожалуйста, специалист по инвестициям Алексей Кречетов в своем телеграм-канале делится потрясающим. То есть, если бы я не видел этого графика, я бы подумал, что ну, это, наверное, ну не может этого быть. В стране похитили президента. В стране вообще неопределенное будущее, непонятно, что будет завтра. В стране вводится внешнее управление, Трамп, Рубио, Венс, Маск будут указывать венесуэльцам, как жить. В этот же момент фондовый рынок Венесуэлы, стоимость крупнейших акций страны, полетела просто в космос. За короткое время после ареста Мадуро с 2000 долларов рынок преодолел отметку 6, уже, наверное, 7000 долларов. Люди, которые держали венесуэльские акции, владели в Венесуэле разными компаниями, долями этих компаний, стали богаче в несколько раз, когда хлопнули их президента. Ну ладно, не хлопнули, похитили. На этом фоне мы слышим разговоры о том, что «а может быть нам Путина похитить?» рассуждают на Западе. Это предлагает экстремист-террорист, до сих пор не признанный таковым, Зеленский. Конченый ублюдок, мы его не оправдываем. Об этом говорят с большим удовольствием, потирая руки, наши национал-предатели-либералы. Об этом говорят в Евросоюзе, об этом рассуждают, отвечают на вопросы Трампа и его окружения. Говорят, нам не понадобится Путина похищать. То есть не то, чтобы мы не могли, но нам это не понадобится. А теперь, внимание, вопрос. Наши олигархи наверняка смотрят на опыт Венесуэлы. У них убрали президента. У них неопределенная ситуация, и они все в несколько раз разбогатели. У тебя было 5 миллиардов долларов, стало 20 миллиардов долларов. На что пойдет наш капиталист ради таких прибылей? А вот, пожалуйста, читаю свежую публикацию нашего олигарха Дерипаски. У нас не так много олигархов, которые ведут телеграм-каналы, хоть что-то высказывают. Дерипаска, наверное, единственный из крупных, кто этим занимается. Может быть, тот под псевдонимами что-то вещает? Если знаете, пишите в комментариях. Кстати, об инфляции. В разговорах с коллегами, то есть олигархи где-то собираются, что-то обсуждают. Все эти длинные выходные четко ощущалось общее недоумение. Они не про народ, они про олигархов, чиновников, депутатов, с кем они там сидят, чай гоняют, что еще делают. Я никого сейчас не обвиняю в подготовке госпереворота. Читаем просто Дерипаску, пытаемся понять, что за этим стоит. Никто в деловом сообществе не понимает, каким образом высокие, даже запредельно высокие ставки по кабальным кредитам госбанков, а также добровольное, абсолютно безумное завышение курса национальной валюты, рубля, которое уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики, помогут снизить цены на товары из потребительской корзины. То есть на редиску, молоко, электроэнергию, дизельное топливо. Согласен на 100%. К Набиуллиной, Силуанову, Мишустину и так далее множество вопросов. Цены растут, вводятся налоги, утильсборы, технологические сборы, штрафы, пени, закручиваются всевозможные гайки, выясняется, что для китайских продавцов одежды сборы на тех же маркетплейсах в разы ниже, чем для российских. Россиян душат по всем фронтам, просто по всем фронтам. В Киргизии вести бизнес выгоднее. Купить машину в Киргизии или в Казахстане, кататься по России на этой нерастаможенной России, нерастаможенной в России машине гораздо выгоднее, удобнее. Со всех сторон, товарищи. В этой части я 100% согласен. Ни один из моих собеседников не смог дать внятного ответа. Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйцо в июне 26 года будет ниже, чем она была в ноябре 25-го? Нет, этого не будет. Все больше появляется аналитических материалов, публикаций на тему того, что цены продолжают расти. Вчера в ролике мы об этом уже говорили. Тенденция набирает обороты. Рост цен с 1 января как стартанул, дальше будет только веселее и веселее. Постскриптум. У всех деловых и разумных людей страны мнение примерно одинаковое. Мы просто тупо просираем все, что удалось мобилизовать в 22-23 годах таким тяжелым и упорным трудом. Это, конечно, очень патриотично и духоподъемно, когда олигарх рассуждает, как много они мобилизовали в начале СВО. А что вы мобилизовали? Я помню видео из Польши, как алюминий того самого Дерипаски поставлялся в страны НАТО для производства, в том числе, вооружений. Ну, я уж не знаю, может быть, для производства кастрюль он шел. Сомнительно. Ну, ладно, ладно. Дерипаска уверен, что он что-то мобилизовывал. Молодец, бог в помощь. Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей богом избранной страны. Прям с большой буквы. Богом избранной страны. Какие все верующие, боже. Что-то потрясающее. Еще раз. Уже долгое время ходят разговоры о том, что как бы не все так радужно в окружении Путина. И многие вещи, которые мы наблюдаем в политических решениях, выглядят крайне странно. Когда Путин начинает рассказывать, что мессенджер Макс это что-то наше, вот у нас вот все надо, YouTube сам себя блокирует, у народа постепенно закипает, народ это все терпеть не хочет. В это самое время в другой стране хватают президента. Олигархи той страны, чиновники, олигархи, депутаты Венесуэлы, стали в разы богаче за короткий срок, буквально за неделю. Их фондовый рынок улетел просто в космос. Поэтому, вероятно, олигархи предали Мадуро. И Трамп говорит, не-не, Путина нам не понадобится похищать. И Дерипаска рассказывает, да, знаете, вот с кем не пообщаешься из братанов моих олигархов, там, бизнесменов, предпринимательское сообщество, с кем не пообщаешься? Никто не понимает, что будет дальше. Такое чувство, что все очень плохо у нас будет. Как думаете, если сейчас какие-то спецслужбисты вербуют наших олигархов, насколько сложно это сделать? То есть мы знаем, что можно завербовать деньгами, с олигархами это не так просто сделать. Какая-то там медовая ловушка, компромат сексуального характера. Но самые преданные агенты – это идейные. Ну вот, например, правильно, для спасения России поменять режим. Вот посмотрите, как в Венесуэле это было хорошо. Вы знаете, на месте российских спецслужб я бы очень серьезно задумался, а что вообще в России происходит? Но этого мало. Казалось бы, у нас столько мигрантов, они нам так нужны, а снег убирать некому. А где они все? На более хлебных, более выгодных должностях. Коренные жители, русские, татары, чуваши, чистят снег. А по чистым дорожкам курьеры за свои повышенные зарплаты, по повышенному коэффициенту развозят заказы. А таксисты по повышенному тарифу развозят клиентов, пассажиров и так далее. Меня дополнили. Паша, вообще-то тут речь идет чуть ли не о госизмене. Вот чем должны заниматься наши спецслужбы. Мне напомнили, что после начала СВО уже в октябре 22 года был издан указ президента Российской Федерации от 19 октября о мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента от 19 октября 22 года номер 756 в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в Центральном федеральном округе, то есть это и Москва, и Подмосковье, и Южного федерального округа, то есть Воронеж, Ростов и другие города, в рамках по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природного характера. То есть когда нам рассказывают, что Собянин, Воробьев, Беглов, все кто угодно, столкнулись с непредвиденным вызовом стихии. Ребята, вы 4 года, ну хорошо, 3,5 года, вы живете под действием этого указа, и вы обязаны за все время войны, вы обязаны быть в состоянии повышенной готовности отражать любые вызовы. Как этот указ работает? Если просто снегопад, ни наводнение, ни торнадо, ни масштабные лесные пожары, просто интенсивный снегопад, циклон, который сильно шел, ну там сутки, может быть двое суток, как он мог вас парализовать? Это прямо противоречит указу президента, то, о чем мы здесь говорим регулярно. Нам-то как рассказывают пропагандисты? Путин наше все, Путин святыня, не смейте критиковать Путина. Мне пишут, Паша, ты доиграешься, сделаем тебя иностранным агентом, потому что ты все время Путина на обложку ставишь, нельзя Путина трогать, он наш главнокомандующий. Ребят, у вас тут чиновники болт клали, вертели вашего любимого Путина на всех местах. Как у вас могло парализовать автомобильное движение, в том числе передвижение военной техники, если бы понадобилось резко перебросить какие-то подразделения? А у вас не движутся они, потому что дороги снежком завалило, потому что Собянин, Воробьев и все остальные были не готовы, потому что им было плевать на указ Путина. Но их никто врагами народа, иноагентами, экстремистами, террористами не объявит. Они уважаемые люди, у них все хорошо. Усиление охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникации и связи, объектов энергетики. Кстати, насчет связи. А как вот этот указ соотносится с постоянными отключениями интернета? Оперативный штаб под руководством главы Москвы не может ссылаться на неожиданную стихию или процедуру от нормы осадков. Он 4 года работает в режиме повышенной готовности. Ну, то есть должен работать по указу Путина. А почему это не работает? Скажите, пожалуйста, а как это возможно? Вот у нас есть один лысый такой агент, который рассказывает, что Путина уже нет, там двойник какой-то все решения принимает и бла-бла-бла. Мне кажется, это бред. А вот так посмотришь, как всем плевать на Путина получается, и задумаешься, а может быть и не странно. Вот что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Впрочем, я эту теорию, повторюсь, не поддерживаю, но цензурными словами объяснить вот это вот отношение, ну, халатное отношение, предательское, неэффективное отношение, все сложнее. В 2025 году город Москва, имеется в виду, активно поддерживал московских предпринимателей сферы креативных индустрий. Одним из ключевых событий стало открытие кластера видеоигр и анимации. В первую очередь нового креативного кластера в инновационном центре Сколково для художников, городской арт-центр. Эти проекты реализует агентство креативных индустрий. При поддержке города московские креативные предприниматели выезжали в бизнес-миссии. Бизнес-миссии в страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. О да, по итогам бизнес-миссии заключены контракты на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Не долларов, рублей. Можно, ну, я уже несколько раз показывал, в центре Москвы много квартир, которые стоят сильно больше миллиарда рублей. 2.5, 3, 4 миллиарда рублей. Огромная Москва хвастается, что, оказывается, у нас стремительно развиваются креативные индустрии. Вот у меня такое чувство, что нам всем кто-то просто жужжит в уши. Им ссы в глаза, все божья роса. Вот правительство Москвы на полном серьезе, во время кризиса, когда люди не понимают, как они вообще будут сводить концы с концами, правительство рассказывает, у нас вообще-то все супер. Наши креативные индустрии, то есть это дизайнеры, создатели видеоигр, рекламы, не знаю, каких-то видеороликов, вышли на новый уровень развития. Вы знаете, вот я блогер, да? До введения всех этих санкций, блокировки Ютуба, я делал видео в России, передавал их Ютубу, а Ютуб мне в Россию платил деньги. Фактически я занимался экспортом и забирал деньги у американцев. Представляете, ух, у американцев деньги забирал. Привозил доллары, валютную выручку в Россию. Множество блогеров это делали без помощи Собянина и московского правительства. Креативной индустрии. А сейчас вы нас просто всех задушили. Вы там назаключали сделок на целый миллиард рублей. Блогеры зарабатывали сильно больше миллиарда рублей, если посчитать всех суммарно блогеров, которые работали, если взять хотя бы одну только Москву. А если грамотно подходить, дайте мне помещение, дайте мне финансирование, я вам сделаю команду 50 блогеров, которые и в России, и на английском, и на французском, и на немецком, и на испанском, и на китайском, и на арабском, и на турецком. Мы завалим интернет тоннами контента на любой вкус и цвет. Это сделать при желании очень даже можно и реалистично. Просто этим надо заниматься. Государству, например, или каким-то меценатам. Просто это нафиг никому не надо. Так что, товарищи, пока вы будете думать, на что жить, почему растут цены, вместе с Дерипаской будете задавать неудобные вопросы Эльвире Сахибзадовне, другие будут рассказывать, какие они патриоты, как они развивают Россию, рассказывать про какие-то смешные сделки. Берегите себя и своих близких, дело пахнет керосином. Вот это расслоение руководства от реалий, которыми живет страна, на наших странах достигает каких-то циклопических размеров. И чем оно обернется, и какие настроения в элитах будут уже в этом году, можно только догадываться.
Вы слушали передачу «Время, события, люди».
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 10-12 градусов мороза. В четверг, 15 января, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 18-20, днем 10-12 ниже нуля. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас журналист, адвокат, член КПР Дмитрий Аграновский. Приветствую, Дмитрий.
Добрый день.
Мы поздравляем всех с Новым годом, с Рождеством Христовым. А Дмитрий Аграновский собирается всех сжечь. Шутка. Конечно. Новогодняя шутка, но на самом деле без
если
шуток мы
в хлопушках.
Да, обсудим социально-политические перспективы 2026 года, тем более, что через призму политики и КПРФ этот год очень важен, рубежный, это будут выборы в очередной 9-й созыв Государственной Думы, это будет прямо-таки битва богов. Но слово Дмитрию Аграновскому.
Действительно, я вспомнил песню, правда, некоего иноагента. Это был тяжелый год, был он тяжелее, чем тот, и так вот повторяется каждый год. Вот. Так что, действительно, я не припомню. Но только вот где-то вот после школы какое-то время были легкие, достаточно приятные годы. Я помню это из детства. Атмосферу эту помню, картинки разные, фильмы, вообще просто, вот просто атмосферу. Это, ну, примерно где-то с 88-го, 89-го года, может быть, даже с 87-го отчасти, началось вот это вот все. И вот оно с тех пор продолжается. Но, тем не менее, мы здесь приспособились, мы как-то выживаем. Сказать, что нам все это нравится, конечно же, нельзя. Но я думаю, что... Вот, но постоянно я слышу, постоянно, вот это кризисный год. Вот это кризисный год, в этом году был кризис. Но, в этом году был кризис, в 2025-м, в следующем году он продолжится. Я думаю, что радикально ничего не изменится. Конечно, мы живем в такие времена, что может все измениться в одночасье. Может случиться катастрофа, может случиться ядерная война. Мы как-то обсуждали с вами фильм «Дом динамита», где просто одна ракета, которая полетела непонятно откуда, но на территорию США, она фактически спровоцировала ядерную войну. Там фильм заканчивается ничем. За полторы минуты до того, как эта ракета приземлится, и американский президент не успел в этом фильме запустить ядерные ракеты по всем, по кому только можно, как советовали ему военные. Ну, катастрофу мы как сценарий не рассматриваем, потому что сгореть, опять же, в ядерном пламени мы всегда успеем, но это для живого существа не альтернатива. То есть нет выбора между жизнью и смертью. Есть жизнь. Ну и разные разновидности жизни. А смерть – это уже не выбор. Поэтому апокалиптические сценарии мы рассматривать не будем, хотя вероятность их есть. И вероятность их с каждым годом повышается по мере того, как мы уходим от Советского Союза, и мир разбалтывается, мир слетает с земной оси или налетает на земную ось, как там у Булгакова в «Собачьем сердце» «Земля налетит на небесную ось». Вот мир налетает на эту небесную ось, поскольку нет Советского Союза, балансировавшего мировое зло, уравновешивавшего мировое зло, с каждым годом вот эта турбулентность, она все больше присутствует, она все больше захватывает народы, она в первую очередь захватывает элиты. Это очень даже видно по тому, как изменилась европейская и американская элита после Второй мировой войны, во времена существования Советского Союза. И сейчас, вот сейчас вы смотрите на них, я даже не буду называть какие-то ругательные слова, потому что каждый, абсолютно, ну каждый, мне кажется, в нашей стране, глядя на нынешнее руководство европейских стран, да и Соединенных Штатов, просто думает, господи, как вообще мы дожили до этого, как мы оказались здесь. Вот. Поэтому, возможно, конечно, все. Но вот если вот это все, если катастрофа не произойдет, то я думаю, пока все будет развиваться примерно так, как развивается. Потому что противоречия между Россией и западным миром, желающим господствовать над всей землей, они никуда абсолютно не делись. Вот, они вылились в 22-м году в начало СВО. Это был не наш выбор. Нас вынудили это сделать, безусловно. Вот, но сейчас, на сегодняшний день, европейцы и в какой-то степени американцы большой, они не хотят уступать, Мы уступать не то, что не хотим, мы просто не можем уступать, потому что речь идет о наших жизненных интересах, причем интересах довольно скромных, мягко говоря. Если при Советском Союзе мы в той или иной форме контролировали две трети мира, то сейчас мы просто хотим контролировать ситуацию у наших границ и собственную территорию. Но это наше право на безопасность. И
может вот это... быть, надо отбросить скромность,
да,
стремиться к великим целям.
Это само собой. Это, я думаю, будет следующий пункт нашей программы. Пока, пока нам просто надо было вернуться в историю. Мы в историю вернулись. Мы заявили себе, о себе не как объект истории, каковым мы были где-то вот с 89 года по 2022. Теперь мы субъект истории. Теперь мы эту историю делаем. Вот, это, конечно, не понравилось тем, кто посчитал уже, что все, Россию списали со счетов, наступил конец истории, и они будут вечно господствовать над землей. А вот этого не произошло. Но, опять же, по их глупости и... Как там это у Глеба Жеглова-то? По глупой дерзости своей. Вот. Вот-вот-вот. И на сегодняшний день вот эти противоречия между Западом и Россией, они не разрешились. Даже если сейчас каким-то образом мы придем к какому-то мировому соглашению, скорее всего, это даже не остановит боевые действия. Если даже оно будет заключено, то оно вряд ли будет надолго, потому что эти противоречия никуда не делись. И главное, в отличие от Советского Союза, мы не можем гарантировать. Вот возникает вопрос, как гарантировать мировые соглашения, если они будут? А никак. Советский Союз гарантировал их, и, кстати, США, справедливости ради, гарантировали их большим-большим кулаком. Просто эти соглашения закрепляли некий консенсус держав, которые могли взаимно друг друга уничтожить. Вот. На сегодняшний день, да, мы тоже можем, конечно, друг друга уничтожить, потому что, слава богу, у нас остался советский ядерный потенциал. Но тоже, конечно, не хотелось бы, чтобы выбор был именно такой. На сегодняшний день Запад нам отказывает в праве сильного. Пока это право сильного мы не завоюем, мы не восстановим, они будут нас всячески третировать, гнобить и все такое прочее. А в ближайшее время этого не произойдет. Поэтому я думаю, что специальная военная операция, она будет продолжаться, мало того, что 2026 год, в той или иной форме будет все это продолжаться и дальше. А вот что будет дальше? Дальше, на мой взгляд, я не претендую на истину в последней инстанции, я не Кассандра, не Ванга, хотя к Ванге отношусь с большой симпатией, потому что она предсказывала неизбежность наступления коммунизма, например, я вообще с большой симпатией относилась к России, к Советскому Союзу. Вот. Дальше, я думаю, в 26-м году, скорее всего, трамписты проиграют выборы в Конгресс, вот. А Трамп таким образом превратится в хромую утку, и у него уже будет гораздо меньше возможности влиять на ситуацию. Сейчас Трамп делает все возможное, чтобы эти выборы проиграть. Он настраивает против себя в Соединенных Штатах внутри даже совершенно нейтральных людей. Вот.
Почему?
Потому каким что образом, он их просто пугает. Он их просто пугает вот этой своей, такой, вы знаете, торговой решительностью. Вот у политиков такого нет. Политики все-таки, даже, может быть, даже диктаторского свойства, они как-то все-таки немножко мягче, немножко гибче. Они как-то анализируют ситуацию. А вот у выходца из бизнеса, у него вот такой нахрап, ну, выход, помните символ бизнесменов, где он там на Уолл-стрит стоит, бык такой огромный, вот, вот такой огромный бык, и, я так понимаю, IQ, интеллектуальный коэффициент, у него примерно тоже такой же, как вот этого быка. И вот он прет напором, ну ладно, он прет напором на нас, это понятно, мы в исторической перспективе довольно давно враги Соединенных Штатов, но он же, или на Венесуэлу там, допустим, про нее отдельно поговорим, но он же и на своих противников в Соединенных Штатах тоже так же прет, и на всех. И в результате мы пытаемся закрыть на это глаза, нам не хочется. Даже мне, честно говоря, вот Трамп, он совершенно не коммунист, совершенно не левый, абсолютно, но очевидно, что России проще иметь с ним дело, это понятно. Но надо просто смотреть правде в глаза. Америка – это страна сложная, переполненная противоречиями. Трамп и в предыдущий раз, и в этот раз еле-еле прополз. Ну, как все у них примерно баланс сил. Поэтому президенты постоянно меняются. Вот. Сейчас, на сегодняшний день, мне кажется, опять же, по моим ощущениям, что нейтральные люди в Соединенных Штатах, они скорее против Трампа. Не то, что они за демократов, но они скорее против Трампа. Потому что Трамп ведет себя везде, как слон в посудной лавке. И... скорее всего, конечно, его народ американских штатов, как обычный народ, так и глубинный народ, глубинное государство, они все вместе попытаются его ограничить.
Штатные американцы не хотят делать Америку великой снова,
ну,
по Трампу.
Конечно. Ну вот какой великой? Сейчас он просто хочет устроить новый Вьетнам, например, влезть в Венесуэлу. Я все-таки думаю, что, скорее всего, он держит Венесуэлу в заложниках, чтобы мы были сговорчивы на Украине. Потому что такое взять под контроль Венесуэлу? Это значит диктовать, Америка будет диктовать нам вообще, в Саудовской Аравии, мировые цены на нефть. И она, естественно, их может уронить до скольки хочет. Вообще без всяких санкций просто. Вот, все это прекрасно понимают. Поэтому Трамп, ну, конечно, что у него в голове делается, я не знаю. Может быть, он действительно хочет войну, которая закончится новым Вьетнамом или новым Афганистаном. Вот, но, скорее всего, он просто нас таким образом шантажирует, чтобы мы были сговорчивее на Украине. А это игра с огнем, потому что американцы, у них вот этот вот вьетнамский синдром, в отличие от нескольких сумасшедших европейцев, которые сейчас играют с огнем и дергают тигра за усы, забыли Вторую мировую войну. Американцы все это помнят достаточно хорошо, и мне кажется, втягиваться в какую-то войну, да у них вон Ирак недавно был и прочее, Афганистан тот же, вот, втягиваться в новую войну они, конечно, не хотят. Поэтому Трамп сейчас пугает, пугает народ. И поэтому я думаю, что трамписты, то не только Трамп, у него, кстати, достаточно посмотреть на татуировки министра войны Соединенных Штатов, смотрите, не поленитесь, найдите фотографии, вам, ну, станет не по себе. Или послушайте, что говорит Марко Рубио, выходец из среды кубинских эмигрантов, которые заведомо ненавидят нас за то, что мы поддерживали Кубу, и за то, что его родители вынуждены были бежать с Кубы. Ну, их никто не преследовал, но это просто был их выбор. Вот, так что вот эти трамписты, они почище Трампов будут, и они тоже пугают американский народ. Поэтому я думаю, что выборы в 26-м году трамписты проиграют. И это станет началом их конца, потому что, скорее всего, таким темпом они проиграют и выборы президента. Ну, в США это же постоянно происходит смена демократов и республиканцев. И нам надо к этому готовиться. Мы сейчас, на сегодняшний день, вопреки английской поговорке, сложили все яйца в одну корзину, в трамповскую. Uh-huh. И ждем, что вот все будет хорошо. Может все не быть хорошо. Поэтому в сухом остатке, при всех возможных раскладах, нам надо быть сильными. Хочешь мира, готовься к войне. Нам надо пробежать, помните, за 10 лет, как говорил Сталин, за 10 лет путь, который державы пробежали за 100 лет, или нас сомнут. Но у нас сейчас возможностей, конечно, гораздо больше, чем у Советской России образца 1927 года. Но смысл тот же самый. Пока мы не станем сильными, пока мы не завоюем право сильного, нас будут вот так вот, таким образом давить, гнобить, потому что, к сожалению, в 90-е чуть позже мы внушили нашим соперникам, нашим врагам, вот этому волчьему оскалу империализма, мы внушили чувство собственной слабости. И пока мы из них это чувство не выбьем, они будут на нас давить, мир будет балансировать на грани ядерной катастрофы. Вот давайте пока так.
Министр войны США носит на правой груди Иерусалимский крест, изначально символ крестоносцев средневековых.
Там у него еще много чего, на руках и везде.
Там автомат, я вижу, в общем, такой правый радикал по-американски с крестоносными, значит, замашками.
Да. Наверное, да.
Поэтому он и нацепил на Пентагон как вывеску Министерства войны.
Да. Department of War. Я как-то давно читал, ну, просто интересовался по работе, связь между имеющимися у человека татуировками и его психическим здоровьем. И можно, поскольку татуировки – это некий месседж, который человек транслирует миру, некая идея, вот, то по ним можно определить в том числе его и психическое здоровье. Я ничего говорить не буду, но в свое время, кстати, вот эти татуировки я видел у Колониал Кассада. Ну, знаете, живой журнал Бориса Рожина, Борис Рожин. Вот, я думаю, его многие знают и многие читают. И там как раз тоже выражали недоумение, что, ну да, министр, конечно, министр войны, вообще само название, ну, министр обороны крупнейшего государства на планете, ну, по крайней мере, самого мощного в экономическом отношении. И вот он вот такой. Ну, как вы думаете, вот люди не боятся разве этого? Конечно, боятся. Люди-то, они спинным мозгом чувствуют, что их тянут во что-то очень неприятное. Причем те, кто их тянет, они, как в сериале Fallout, сейчас, кстати, вышел второй сезон, они отсидятся в бункерах, надеются отсидеться в бункерах, хотя технически это не так просто. А простые люди вот будут гореть в пламени ядерной войны. Никому этого не хочется. Вот. Так, ну на Трампа возлагались, кстати, в этом смысле большие надежды, что он действительно в хорошем смысле слова станет миротворцем, но этого не произошло.
Ну, он так обещал, я, как выяснилось, наврал. А на этом фоне наши думские выборы, значит, что вы, какие ожидания от них, как будет проходить предвыборная кампания, будет что-то новое или это консервативный сценарий, и как поведет себя КПРФ, конечно?
Безусловно, будет суперконсервативный сценарий. КПРФ будет бороться, будет сражаться, это совершенно однозначно. Не будет сдаваться без борьбы нигде, не будет нигде имитировать борьбу и уже готовиться. КПРФ – это, знаете, как хороший спортсмен, который, справедливости ради, в тех условиях, которые у нас есть, находится в хорошей спортивной форме и намерен хорошо выступить на соревнованиях. Но, к сожалению, это не какие-то соревнования, где, опять же, существует консенсус держав. Мы играем в заведомо неравных условиях, поэтому я считаю, опять же, я не истина последней инстанции, будет очень здорово, если все три парламентские партии, не считая «Единой России», если все три хотя бы сохранят свое присутствие, удержат его вот в том виде, в котором оно есть. Но я думаю, что сценарий будет суперконсервативный. Я думаю, что у нас будут все отнимать. Вопрос только в том, сколько и как у нас отнимут. А избирательная кампания будет тяжелой. Ну, я вот приведу пример вашего покорного слугу. В 2021 году я участвовал в выборах в Государственную Думу по большому округу, там, Электросталь, Орехово Зуево, Павлово Посад. Ну, большой. Вот округ реально по территории огромный. Во-первых, конечно, сражаться с машиной государственной очень сложно, а я сражался фактически с ней. И вот мне не удалось вообще ничего сделать, кроме разноса буклетов. Вот представляете, во всем округе огромном у меня не было на подъездах ни одного плаката, у меня не было ни одного баннера, ни одной растяжки, ни одной записи на телевидении, ничего вообще, вообще. Ну, тем не менее, в общем, 20% у меня осталось. Я просто к тому, что мы ведем борьбу в заведомо неравных условиях, и, собственно говоря, я бы не назвал этот процесс выборами. Ну, других выборов у меня для вас нет, и если вы просто не участвуете в соревнованиях, вас дисквалифицируют. Участвовать в выборах – это обязанность парламентских партий, это их работа. Вот. Но выборы, как ни странно, будут в очень тяжелых условиях. А странного вообще тут мало, потому что рост левых настроений налицо, это фиксируют все социологи, ситуация очень изменилась. Даже тот же Владимир Соловьев в своей программе говорит, вот недавно я совсем смотрел, как я понимаю Сталина, я после начала СВО стал гораздо лучше понимать Сталина. Так я думаю, весь народ, даже кто сомневался, относится к Советскому Союзу гораздо больше симпатии и не понимает, зачем вообще надо было его разваливать. Мы сидели вот в этой крепости. Потом нам, конечно, дали огромные обещания, что мы там будем продавать сырье, за это нас пустят на какие-то рынки, за это наша элита там будет, получит возможность своих детей там пристраивать где-то, иметь счета и все прочее. Обещали, как теперь оказалось, обманули. И теперь выясняется, что для реальной жизни, не для придуманной либеральными пропагандистами, а для реальной жизни Россия в виде Советского Союза была приспособлена лучше всего, как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения внешней. А когда мы посмотрим не только на Китай, а на гораздо более слабые в этом отношении, экономическом отношении страны, как Вьетнам и даже Лаос, например, или та же Куба, мы видим, что вот та система, которая была в Советском Союзе, уж если кому-то что-то хотелось, она без труда совершенно подкручивалась, перенастраивалась, и без вот этих тяжелых разрушений, без потери всех союзников, третьих исторических территорий, образования, науки, культуры, кинематографа, всего-всего. Вот, совсем без потери этого мы могли двинуться вперед. Но, естественно, такой сценарий не был предусмотрен нашими противниками. Вот, и теперь масса народа это понимает, что, в принципе, Советский Союз-то, это было здорово, а может быть даже это было гораздо лучше, чем все остальное, что было с нами всю нашу историю, не только Россия, а историю человечества. Мне кажется, эти левые настроения, они растут. Они растут, и, ну, что значит кажется, это есть социология, они растут во всех абсолютно слоях, в том числе и в молодежи, скажем, 18-24 года. И это, как ни странно, вот как раз добавляет коммунистам проблем, потому что действительно все видят их реальный потенциал, и мне кажется, на честных, настоящих демократических выборах. Ну, что бы я вот и не вкладывал. Каждый может вкладывать в это. Вот у меня в голове такой некий идеал. Вот сзади там играет музыка такая, облачка летают. Вот некие такие честные демократические выборы.
Играет песня «Гражданская оборона», «Родина», к
«Родина», да-да-да-да. Вот мне кажется, что на этих выборах на сегодняшний день такая вот объединенная коммунистическая коалиция, особенно коммуно-патриотическая коалиция, вот, она бы без труда набрала большинство. На всех выборах всех уровней. Поэтому, естественно, этого не произойдет. Вот, а произойдет самый суперконсервативный сценарий. А, ну, вы видите, сейчас все-все-все-все вот более-менее окостеневает и костеневает. И как раз термин-то «застой», он очень применим именно к нынешнему времени, что касается политики.
Переходящий в тромб какой-то своего рода.
Ну, вы знаете, застой тоже может быть консервативный. Например, если у вас сломана рука, вам надо ее жестко зафиксировать, чтобы она какое-то время не двигалась. Так что это тоже палка о двух концах. В конце концов, вон как бурно у нас происходило в кавычках развитие в 90-х годах. Это было все что угодно, не застой. В результате мы чуть просто не рухнули в пропасть и были остановлены. Вот. И вот в этом застое, я считаю, будет очень здорово, если парламентские партии, которые сейчас вот в меньшинстве, если они хотя бы сохранят свое присутствие. Но, честно говоря, я на это не рассчитываю.
Проблема
несмотря,
в том, что...
опять же, на рост левых настроений, на то, что я сейчас с каждым, абсолютно с каждым таксистом, например, могу говорить на своем языке, могу с любыми людьми в электричке, стоит только вот если затеять какой-то разговор, он, знаете, во что превращается? Да, вот, ох, они, ох, то есть я не знаю вообще людей, с кем бы я сейчас по взглядам не совпадал. Ну, во всяком
более
случае,
того, народ. Вот регулярно Зюганов выступает с трибуны Госдумы, и он уже прямо вот очевидно обращается и к руководству Госдумы, к партии большинства, к руководству страны.
Партии
примерно,
власти, наверное.
Да, партии власти, ну, парламентского большинства.
Мне кажется, что духовно партия большинства – это мы.
Вы самая крупная физическая партия, безусловно, там, несмотря на с цифры статистики. Так вот, он примерно говорит то же самое, и... Иногда может показаться, а я внимательно смотрю его выступление, потому что для меня интересен, значит, такой взрыв формата. Человек взрослый, уже старейший политик современности, а он меняется. Он меняет риторику, он меняет целевую аудиторию, и мне это интересно. Потому
Геннадий
что
Андреевич-то?
Да, что-то знает. Да,
у нас, когда происходит пленум или съезды, вот первая часть выступления Геннадия Андреевича, это прям в хорошем смысле слова
он
шоу.
Он предупреждает вот эту консервативную власть, что, значит, консерватизм, я уже перевожу вольно, консерватизм – это не узурпация. То есть классический политический консерватизм – это очень гибкая штука, которая диктует иногда необходимость отступить, даже потерпеть тактическое поражение. Ну, как вы, можно вот за образец взять Черчилля, который знал взлеты и падения.
Слушайте, как Кутузова, никто. Который сдал в свое время Москву,
ну, Кутузов,
а победил.
Да. Ну, мы вот Черчилль больше к нашему времени.
Не люблю я Черчилля, а Кутузова люблю.
Хорошо. И вот он, значит, просто как бы уже не уговаривает, он рисует четкую картину. Он как Маркс в свое время, он говорит, либо, значит, вот вы пойдете за интересами трудового народа, и тогда мы все победим. Либо крах и бездна раскрывается для всех. То есть, ну, однозначный выбор. И, конечно же, с точки зрения даже просто прагматика, технократа, каким хотят казаться наши руководители, ну, здесь нужно как минимум вот реализовать ваш сценарий свободных выборов, дать возможность левым настроениям получить представительство, нормальное представительство законодательной власти. Это просто должен сработать не только здравый смысл, но и инстинкт выживания.
Тут все не так все просто. Я с вами согласен, в каком плане. Нас еще даже в университете учили, да и сам я про это знаю, что выборы вообще в буржуазном обществе существуют для выпуска пара, чтобы у трудящихся, которые при желании могут, в общем-то, устроить 1917 год, вот, потому что их просто физически намного больше, чтобы у трудящихся была, как помните, в «Матрице», иллюзия выбора. Человеку надо дать выбор, даже если этот выбор существует в его сознании. И вот чтобы у него была иллюзия, что если ему эти не понравились, например, республиканцы, он их прогонит и выберет демократов. Они понравились ему демократы, он выберет республиканцев. И так, кстати, в Америке уже сколько? Больше 200 лет система работает. Примерно то же самое в Европе. А вот, к сожалению, у нас этого не происходит. У нас на сегодняшний день вот система, она очень закостенела. И мне кажется, опять же, я не претендую на истину в последней инстанции, что все-таки битва, выбор – это у нас битва за, во-первых, конкретные ресурсы, за какие-то там потоки, кто же их отдаст, если это мое. Как помните фильм «Окраина», там главный буржуин говорил, если это мое, как же я вам отдам? Вам отдам, другим придется отдавать. Вы хорошие люди, и все хорошие люди. Вот, поэтому у нас выборы, они наоборот, к сожалению, мне кажется, они становятся средством нагнетания пара, а не выпуска пара. И потом система загнала себя в такую ловушку, поставила вот такие параметры нереальные, которые вообще очень выдержать трудно. Я всегда говорю, ну зачем вам конституционное большинство любой ценой? Или зачем вам 87%? Для того, чтобы абсолютно уверенно управлять, вот легитимно, делать все, что хочешь, ну по закону, конечно, естественно, в интересах страны, ну 60% выше головы, просто выше головы. Поэтому, конечно, если бы у меня была возможность что-то посоветовать, я бы сказал, скажите там своим политтехнологам, что хотите, делайте, но не дай бог у вас КПРФ наберет меньше 30%. Чтобы все видели, что у нас есть альтернативная точка зрения, что у нас есть действительно оппозиция. И потом, вот та оппозиция, которая осталась в парламенте, там разные есть партии, не все мне нравятся, это мягко говоря, но каждый из них по-своему патриот. То есть не патриотов, по крайней мере на словах, в парламенте не осталось. И это очень правильно. И вот среди них можно было бы провести демократические выборы. Я бы резко усилил представительство, прежде всего, левых. Ну, кстати, не будем забывать, что по Конституции 93-го года, это я вам говорю как выпускник кафедры конституционного права, по представительные органы у нас они практически бесправные. И даже если чисто теоретически, например, КПРФ получит 90% в Госдуме, все равно как-то реально серьезно повлиять на политику она не сможет. Но мне кажется, что власть поймала себя в ловушку вот этого, в этих высоких процентов. И если будет вместо, там, не знаю, 80%, 70%, 60%, это будет вот таким монархическим сознанием или псевдомонархическим сознанием воспринято как катастрофа. И они загнали себя в ловушку так называемой тотальной поддержки. И если эта поддержка становится не тотальной, а просто большой, то система начинает рушиться. И, честно говоря, вот я даже не знаю, что будет с системой, с ее стабильностью, если та же «Единая Россия» утратит конституционное большинство. Она его не утратит. Давайте будем реалистами. На этих выборах «Единая Россия» конституционное большинство сохранит. Вот. Но, тем не менее. И вы знаете, вот тут тоже я стараюсь мыслить объективно. Мы все живем в очень хрупком мире, который балансирует на грани катастрофы. Я имею в виду в глобальном масштабе. И если резко вдарить по нашей системе, то какой будет результат, неизвестен. Неизвестно. И система может просто обрушиться, упасть в хаос и загрести нас всех, похоронить нас всех под своими обломками. Поэтому резких движений лучше не делать. Вот опять же, возвращаясь к этому фильму «Дом динамита», почему он так называется-то? Там президент говорит, что мы живем в красивом, современном доме, комфортабельном, но стены у него сложены из динамита. И, соответственно, любые резкие движения могут привести бог знает к чему. Эту систему, она вот так завернулась, знаете, закуклилась, ее надо разворачивать. А почему ее надо разворачивать? Чтобы она развивалась, чтобы была обратная связь. Вообще, за счет чего в свое время выехали большевики после революции 17-го года? За счет того, что раскрыли силы народные и дали огромному количеству людей необычайные социальные лифты. То есть ты мог быть сыном крестьянина, а через некоторое время маршалом. Вот. Или там сыном крестьянина, а через некоторое время академиком. Вот. Сейчас в основном все идет к тому, что если ты сын крестьянина, то ты, скорее всего, и умрешь сыном крестьянина. Ну, или там, может быть,
можешь стать отцом крестьянина.
Отцом крестьянина. Нет, это безусловно, здорово и почетно. Но просто я сейчас не вижу вообще какие бы то ни было социальные лифты. И мне кажется, система, она наоборот вот стагнирует, стабилизируется, застаивается, окукливается и превращается в сословное общество. Мало того, я читаю уже, раньше все-таки об этом помалкивали, я читаю уже апологетические статьи, что так и должно быть, что власть и собственность должны передаваться по наследству, что это замечательно, что вот эти выборы, это все буржуазное там и прочее. Конечно, никто на это не пойдет. И вот такая внешняя, по крайней мере, форма демократии сохранится. Но, по крайней мере, об этом уже начали говорить. Вот. И ни к чему хорошему это не приведет, потому что человек, человечество, вообще любое живое существо – включая мышек, они должны развиваться. Когда, говорят, человек не меняется. Да человек все время меняется, он выжил только за счет того, что эволюционировал. А эволюционировать надо, вообще возможно, только под тем самым... Я тут читал недавно, вы меня сразу поймете, к чему я. Диалог между... Помните, такие у нас были солисты балета, которые уехали на Запад? То, что они уехали на Запад, это очень плохо, и зря они это сделали. Но, тем не менее, вот этот разговор мне показался очень показательным. Барышников и Нуриев. Барышников говорит, вот мне приходится танцевать 5-6 раз в неделю, в месяц. И вот у меня как-то вот какое-то перенапряжение в мышцах и все такое. А Нуриев ему говорит, а я танцую, солисты балета, каждый день. И у меня никаких проблем ни с мышцами, ни с сухожилиями, ни с чем. То есть для того, чтобы социальный организм находился в тонусе, он должен постоянно крутиться, вертеться, двигаться. Совершенно верно, меняться. А вот на сегодняшний день мы под давлением внешним, я все это понимаю, я же не какой-то там поп-революционер такой, Вот. Я все это понимаю, но тем не менее нам надо каким-то образом найти баланс между застоем и прогрессом. Пока перекос явный в сторону застоя.
Но я все-таки смею предположить, что если бы КПРФ завоевал бы парламентское большинство...
Конечно, хуже бы не было.
Нет, удалось бы изменить буквально политический строй.
А это тоже специфика.
Даже если бы начался бы клинч, и, допустим, Думу бы распустили в результате,
да,
то все равно бы движение пошло, тектонические сдвиги.
У Думы таких полномочий нет, но система так устроена, что в ней началась бы вот такая вот коррозия.
Приняли бы бюджет, который заработал бы КПРФ, ваши бы все эти законы, в том числе касающиеся социалки, значит, экономики, иммиграции, да, ну, другое бы законодательное поле было.
Скажу проще. Пока избирательная кампания не началась, нас еще не обвинят в незаконной агитации, любое увеличение представительства коммунистов в любых органах власти – это безусловное благо. Безусловное благо для страны. И чем громче будет их голос слышен, тем лучше. И вообще, чем вот ловчее разные гражданские активисты смогут совать свой нос в коррупционные дела, там вообще, не боясь, что этот нос прищемят, тем будет лучше. Вот тем будет
чем
лучше.
Больше буратин, тем лучше.
Мы, к счастью, и это очень правильно, вы помните, я с передачи в передачу про это говорил, давно уже, много лет назад, мы зачистили поле от либералов и от разных промайдановских сил. Это надо было сделать, безусловно. Вот. Но теперь у нас остались силы патриотические, и эти патриотические силы должны иметь возможность создать вот то самое патриотическое гражданское общество, которое будет способствовать эволюции страны.
Ну вот на этом мы на сегодня наш новогодний курс «Аврора» завершаем. В студии «Радио Аврора» был журналист, адвокат, член и даже официальный ветеран партии, да, КПРФ, да. Дмитрий Аграновский. Да. Вел программу «Политический обозреватель «Авроры» Федор Бирюков. С Новым годом, с Рождеством Христовым. Мир вам!
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Хук слева». В красном углу ринга Никита Попов. Вперед и только вперед! Так мы назвали нашу программу. Один из важнейших итогов 2025 года заключается в том, что экономический рост в стране практически прекратился. Всего 1% – статистическая погрешность.
Снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.
А вот какими были наши планы год назад, когда темпы экономического роста в России впервые за много лет превысили среднемировые.
В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть и 4% даже. Мы должны набранный темп сохранить, менять качество в нашей экономике. Здесь есть некоторые проблемы, повторюсь, это инфляция. Такой разогрев экономики у нас и правительство, и Центральный банк ставят уже задачу, если так, приземлить вот эти темпы. И на следующий год, я думаю, они по разным оценкам должны у нас быть там где-то 2-2,5%.
Однако 2,5% не получилось.
Отсутствие дисциплины и ответственности у партии власти привели к тому, что в течение года темпы экономического развития с 4% рухнули почти до нуля. Я считаю, что это огромный просчет «Единой России» и правительства, которое не утвердали, и нет персональной ответственности за то, что они не выполняют свои обязательства и установки президента.
Не выполняют потому, что на первом месте стоят не интересы развития, а примитивное «купи-продай».
С момента распада Советского Союза, прихода к власти Ельцина и его правительства Гайдара Чубайса, был взят курс именно на строительство такой модели капитализма. Я вот это хочу особо подчеркнуть. Такой модели капитализма, потому что модели бывают разные. У нас модель полуколониальная, сырьевая.
У вас вместо экономики развития что? Экономика ренты, олигархическая рента, к трубе присосался, получаешь, присосался к бюджетному корыту, получаешь.
Ну а политика, как мы знаем, есть концентрированное выражение экономики.
В крупные компании держатся под контролем. И самое главное, что они связаны с органами власти. Поэтому пока у нас так крупный капитал основан нынешней власти.
Это одна из главных как раз проблем вот именно такой системы власти, которая устроена на том, что она полностью обслуживает интересы крупного олигархата. В этом ключе, в таком подходе нет места для интересов народа.
Зато по количеству долларовых миллиардеров Москва в 2025 году заняла второе место после Нью-Йорка. А совокупное состояние российских олигархов тем временем подросло на 24 миллиарда 600 миллионов долларов. И сегодня 1% самых богатых жителей России имеют имущество, сбережений и прочих активов в 76 раз больше, чем половина всего населения страны. И пока все так происходит, жить мы будем по убогим сырьевым законам горстки богатеев.
За 35 лет рост производства электроэнергии в России 9,1%. В то же самое время США 45%, Китай в 11,5 раза, а в мире в среднем 24%.
Ужасная статистика, а ведь энергия – это источник жизни. И вроде бы хотим что-то сделать, но уже не можем. Система не позволяет.
Объявлены конкурсы на строительство двух электростанций общей мощностью 500 мегаватт в Хабаровском и Приморском краях. Однако в условиях высокой ключевой ставки такие проекты не привлекли инвестиционный интерес.
Сумма 300. Это не серьезно.
Не,
так не пойдет. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем.
Лиси, дурачко.
Я на русалках больше заработаю.
Пошли.
Курам на смех.
Уже доходит дело до страшных вещей. Ростех говорит, что мы готовы встроить наше машиностроение, чтобы мы были в цепочке энергетического машиностроения Китая. Сечин говорит, мы готовы быть сырьевым придатком, готовы встраивать сырьевые проекты Китая. А может быть, мы будем думать об интересах России?
И ведь что получается? Когда мы думали об интересах России, мы имели совсем другие результаты в недавней истории. В 1987 году в Советском Союзе ежегодно строили 80 квартир на 10 тысяч человек. По этому показателю мы занимали первое место в мире. И 88% советских квартир передавали жильцам бесплатно. Доля промышленности в ВВП СССР составляла 48%, а 26% отрасли занимало машиностроение. СССР к 1990 году производил 74 тысячи металлорежущих станков в год, сотни самолетов и вертолетов. Мы занимали 40% мирового рынка авиапрома. О таких показателях сегодня и не приходится говорить.
Нельзя жить прошлым,
говорит нам Вячеслав Володин.
Взявший за плуг и оборачивающий назад ненадежен. Это в Писании. Поэтому вы все время оборачиваетесь туда, все время оборачиваетесь. Мы за лучшее, чтобы взять оттуда и перенести в сегодняшний день. Но лучшее...
Ну, например, лучшую пенсионную реформу.
Уже не первый год, ведь говорят о том, что 65 и 60 – это как бы не потолок. Давайте-ка до 67, а может быть даже до 70.
А помните лучшего министра обороны Сердюкова и погром армии? Оплатная медицина, оплатное образование, а недоступность жилья для большинства. О разгроме науки и промышленности и говорить не хочется. Ну и другие лучшие дела – но этим лучшим людям, как говорится в поговорке, плюй в глаза, а им все божья роса.
Сегодня Россия четвертая экономика в мире с объемом ВВП 7 триллионов долларов.
Вот мы четвертая экономика по паритету покупательной способности. Не надо нам про паритет покупательной способности рассказывать. Значит, ВВП. ВВП распределяется несправедливо. Доля труда в ВВП 39-40%. В Советском Союзе было 60 плюс 20 фонды предприятий, считай 80. А в Соединенных Штатах и в Европе сейчас 50 выше 50. Ваша олигархия жрет и никак не нажрется. Вот.
Когда Володин обвиняет КПРФ, что, дескать, мы смотрим в прошлое, мы не просто смотрим в прошлое, мы смотрим на лучшие страницы нашего прошлого.
Да.
Мы вам показываем эти страницы, мы говорим, что вы пытаетесь создать что-то на пустом месте, когда у нас есть прекрасный исторический опыт.
Ну, с ВВП все понятно. Деградация выдается за рост и прогресс. Но зато доходы-то граждан растут.
Средняя заработная плата по стране, погуглите, 2001 год. 2200 рублей. Средняя зарплата по стране. И погуглите сейчас, и увидите цифру 100 тысяч. Да, конечно, инфляция. Но темпы роста заработной платы в 3-5 раз выше, чем темпы инфляции. И страна живет сейчас гораздо лучше, чем тогда.
А я бы добавил, а завтра будет жить еще лучше, чем сегодня. Вот что об этом говорят люди.
Депутат Госдумы сказал, что средняя зарплата в стране 100 тысяч рублей. Правда или неправда, как считаете?
Я считаю, что нет. Средняя, наверное, где-то, ну, может, 50 максимум. И то это если как бы работодатель готов платить такую зарплату.
Врут. Лепестки? Нет, 100 тысяч.
Средняя однозначно нет. Но я думаю, что 100 тысяч точно средняя не бывает.
Год назад я уходила на пенсию, ведущий инженер на хорошем предприятии. У меня была зарплата 55 тысяч.
Лукавит. Лукавит еще как. Ну, потому что нет такой зарплаты реально. 100 тысяч средней зарплаты нет.
Представляете, что об этом Никонове думают вот эти люди? Представили? Ну, я тоже представил. Ну, вот как-то так. А с другой стороны, чего ждать от таких людей? Вот что писал Вячеслав Никонов в газете «Труд» в 2001 году. Статья, между прочим, называлась «Зачем нам сближение с Западом?».
Антизападная политика совершенно бесперспективна. Наша страна остро нуждается в крупных инвестициях и новейших технологиях для создания экономики, способной обеспечить обороноспособность, безопасность и приличный уровень жизни граждан. И деньги, и новейшие технологии на Западе. Повернувшись спиной к Западу, мы все равно не станем своими на Востоке. Мы не Восток. Там русских воспринимают как западных. Постановка цели вступления в клуб привилегированных стран предполагает следование правилам этого клуба, одним из которых является соблюдение демократических свобод. Курс на сближение с Западом верный.
Вот такой он, господин Никонов. Внук Вячеслава Михайловича Молотова, сталинского наркома. А еще известный антисоветчик и манипулятор. Почему так получилось? Моя личная версия. Потомок высокого советского руководителя, если он сторонник социализма и советской власти, на рынке будет мало востребован. А вот такой же потомок, да еще и бывший заведующий сектором ЦК КПСС и антисоветчик, это дорогой товар для борьбы за интересы правящего класса.
Единая Россия не собирается брать и отдавать власть, потому что вы ее отдали, а сейчас все время хотите назад вернуть. Не получится так. Поезд ушел, набрал обороты. поезд ушел, набрал обороты. Поэтому надо в действующей политической системе найти место.
Конечно, им бы очень хотелось, чтобы мы приняли их правила игры, которые подразумевают, что они являются такой политической монополией, и вот все остальные где-то там рядом какое-то небольшое участие принимают во всем этом. Конечно, они это очень хотели. И если вкратце, то ответ им может быть такой: не дождетесь.
Вообще-то, надо отдать должное Вячеславу Володину. А точнее, его уверенности в том, что можно вручную слепить партийно-политическую систему страны. Нужны псевдооппозиционеры? Сделаем. Националисты-монархисты? Сей момент. Слуцкий в виде русского патриота? Да пожалуйста.
Сатрапы! Тушители свободы! Вставай, карбонарий хренов.
Слуцкий объединяет все лучшее и у одних, и у других, и ведет к победе. Поэтому не надо делить здесь. Это говорит о наличии ума у него, а не об отсутствии, то, что все учитывает. Он вообще не спит. 3 часа ночи он работает.
Если сохранится вот такая партийная система, то, безусловно, страна окажется просто перед угрозой реального распада, реального краха, более того, гражданского противостояния.
Они настолько, видимо, уже привыкли к тому, как правильно делать выборы, к тому, что про избирателей они уже даже не вспоминают. Да, вот мы захватили власть, и все остальные, вы тут вставайте в очередь.
Кстати, об избирателях. В декабре исполнилось 120 лет с начала московского вооруженного восстания в ходе Первой русской революции 1905-1907 годов.
Революция – это изменение государственного устройства. В данном случае в России в ходе Первой русской революции, безусловно, государственное устройство изменилось. Монархия была ограничена законодательным органом власти Государственной Думой.
А главным итогом революции было что? Ни один, наверное, думающий человек в стране, будь то монархист или антимонархист, он уже не считал этот порядок вечным. Все были в уверенности, что вторая революция будет. Она в итоге произошла, как мы знаем.
И еще одна декабрьская дата – это восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Вот что сказано о движении декабристов в новейшем учебнике истории России для 8 класса, который написали помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Таркунов.
Важнейшую роль в становлении декабризма сыграла Отечественная война 1812 года и особенно заграничные походы русской армии. В ходе них молодые офицеры смогли воочию увидеть лучшие черты характера русского народа, познакомиться с республиканскими и конституционными порядками в других странах, ощутить себя гражданами великой державы, которой не к лицу установление вроде крепостного права.
А в 7 классе на уроках литературы наши школьники проходят стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Во глубине сибирских руд», в котором он обращается к декабристам.
«Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут».
Но для некоторых ни Таркунов с Мединским, ни даже Пушкин «Наше все» никакие не авторитеты. Так министр юстиции господин Чуйченко назвал декабристов субъектами иностранного влияния.
Да, если мы посмотрим, как были наказаны декабристы за свой мятеж. Ну, вы знаете, это действительно, с одной стороны, вызывает большое уважение к самодержцу, а с другой стороны, в общем-то, наверное, иллюстрирует определенную, а может быть, не определенную, а значительную слабость его и политического режима.
А потом министр юстиции еще добавил.
Декабристы действительно первыми дали импульс и первыми зародили то, что называется революционной борьбой.
Лучше бы они не будили Герцена, пусть бы он спокойно спал. Тогда бы Россия была, наверное, совершенно другой страной.
Ну, это прям в стиле наших царебожников, которые утверждают, что если бы не было октября 1917-го, то Россия была бы впереди планеты всей.
Увы, массовое одурачивание населения продолжится. Вам будут неустанно доказывать, что 1945 год, советское искусство, космос – это одно, а Ленин и социализм – совсем другое. Связи, будут доказывать вам, никакой нет вообще. Более того, если б не Ленин, мы 9 мая отпраздновали бы уже в 1942 году и в космос полетели в 1922. И фильмы все эти ваши сняли бы без клятых большевиков. Захар Прилепин.
Так и хочется добавить. А если бы не было Степана Разина и Емельяна Пугачева, то Гагарин, очевидно, полетел бы еще при императрице Екатерине Великой. А если у кого-то из правящего класса есть боязнь перед конкретными историческими личностями, то рекомендую чаще смотреть в зеркало.
У нас теперь любое историческое событие под соусом выдается «Англичанка гадит».
Да.
Понятно, что англичанка гадит. Она и будет это делать. Самодержавная царская власть не способна была к серьезным реформам и к серьезной трансформации общества. Она сама себя погубила. И хорошо бы это усвоить и будущим, и нынешним политикам. Потому что саму революционную ситуацию создает прежде всего власть.
Но вряд ли это вразумит правящий класс. Пока он действует по старинке, исходя из своих собственных корыстных интересов. И в принципе, как говорит министр юстиции Чуйченко, этот класс превращается в субъект иностранного влияния. В начале декабря Конституционный суд в Польше запретил коммунистическую партию и коммунистическую идеологию. А в Баку арестовали коммунистов, которые прошли по местному парку с советскими знаменами. При обыске у них изъяли марксистскую литературу, портреты советских лидеров, красные флаги, значки и диски с советскими художественными и документальными фильмами. Ну и, конечно, наши не отстают. В декабре, например, в Алтайском крае арестовали двух женщин, членов КПРФ. Депутата Краевого законодательного собрания Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер, которые активно защищали права трудящихся.
Потому что мы не можем терпеть этого произвола. Когда две женщины, две многодетные матери, арестованные сидят в КПЗ по надуманным предлогам, нельзя отмалчиваться и быть в стороне. Я не понимаю, почему мать не может позвонить даже из КПЗ своему ребенку, которому 11-12 лет. Я впервые сталкиваюсь с такой жестокой, абсолютно неправомерной практикой.
Но вернемся к революционным юбилеям. Декабристы требовали ограничения монархии и принятия Конституции. Требованием революции 1905 года была демократическая республика. Однако впервые за всю свою тысячелетнюю историю Россия стала республикой и получила конституцию только при советской власти.
Что такое сталинская конституция? Это проект будущего, по которому жила страна благодаря этим принципам. За это время победили объединенную Европу во главе с гитлеровским супостатом. Значит, на этих принципах, защищая эти принципы, создали ракетно-ядерный паритет, создали военно-промышленный комплекс и топливо-энергетический комплекс, который нынешней Российской Федерации гарантирует выживание.
И если бы Конституция 22-го, 37-го годов была блестящей и обеспечивала будущего, почему тогда не стало страны? Конституция – это фундамент построения государства, фундамент. Он оказался гнилой, поэтому все грохнулось. Нравится, не нравится, ну, коллеги, ну, слушайте.
А знаете, почему сталинский фундамент был гнилой? Да потому что сегодня фундамент очень крепкий.
Есть Путин, есть Россия, И мы должны с вами этим гордиться.
Ну вот как-то так. В недавнем докладе в ЦИОМ сказано, что в России рискуют исчезнуть 128 малых городов. Особенно в северных лесопромышленных и угольных районах. Причина – это массовый отток населения. Доклад основан на интервью с чиновниками и жителями этих городов. А ведь есть советский опыт. Есть история небывалого взлета русской цивилизации, социальной защищенности. Есть и победа. Есть грандиозные советские проекты. Ядерный и космический.
Поехали!
Есть и современный наш партийный опыт. Опыт организации жизни людей на коллективистских началах. Это народные предприятия, где средняя заработная плата почти 150 тысяч рублей, где каждая вторая семья многодетная, доступное гарантированное жилье, бесплатная медицина и образование. И об этом во весь голос говорим не только мы.
И у нас был научный задел огромный. Но если у нас не будет, и мы не будем думать о неком новом проекте стратегическом, который обеспечит на столетия вперед наше доминирование, и мы будем как бы сверхдержавой, мы не выживем тогда.
И жизнь берет свое. Эти фотографии писатель Захар Прилепин сделал в двух центральных военторгах Донбасса. Много советской победной символики. Есть двуглавые орлы и современные шевроны. Ленин, Сталин с Жуковым. Но точно нет ни одного Николая II. И уж тем более нет белогвардейцев Колчака, Врангеля и Краснова с Дутовым. В этих магазинах делают покупки наши бойцы. Защитники русского мира. Со своим видением будущего. И советское пробивается сквозь асфальт во всем. Даже в новогодней радостной суете. Как никогда, сегодня вырос спрос на елочные украшения советского образца. Это просто бум какой-то. Вместо пластиковых одноцветных европейских шаров – стеклянные игрушки с образами птиц и зверей. Сосульки, шишки, гирлянды из флажков. И, конечно, наш русский Дед Мороз со Снегурочкой. И это веяние захватило даже Запад. Модный дом Christian Dior выпустил вот такой набор советских елочных игрушек. Ну, а у нас дома родные советские игрушки есть на каждой новогодней елке. И это не назад, это вперед и только вперед. Вот такой хук слева мы с вами провели сегодня. В красном новогоднем углу ринга был Никита Попов. До новых встреч, друзья!
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!